Впервые пришел на наше собрание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три.
Нет, да ни у кого.
Шесть.
Там никого не было, поэтому они не
были. Хорошо. Давайте мы с вами потихонечку будем знакомиться. Значит, у нас будет алгоритм такой. Я сначала вам расскажу небольшую историю. Потом мы познакомимся с новенькими. Мы сейчас немножко изменим. Потом новости с сюжетами того, как мы провели месяц, и планы на ближайшее счастливое будущее. Мне Поля с легкой руки написала в программе, нужно рассказать вам про выбор. Вот так. Тему встречи обозначила. Выбор очень широкая, поэтому можно говорить о чем угодно. О выборе спутника жизни, о выборе направления в добровольчестве, о выборе... Ну и так далее. А я в этой связи захотел вам рассказать вот что. О выборе Бога против выбора его врага. Ну потому что это самый главный выбор, который в жизни мы все время делаем. Каждый день человек выбирает. Или делает шаг навстречу Христу, или делает шаг от Христа. И ну, для многих из нас не секрет, что цель жизни – это достижение Царствия Небесного. Мы, даже если христианина церковного спросить, вот в чем смысл жизни? Ну, достигнуть Царствия Небесного, попасть в рай. Но на самом деле в рай не попадают. Это рай попадает в наше сердце. Потому что Царствие Божие, оно внутри нас есть. И рай – это не какое-то географическое место с большими воротами или с узкими воротами. Это, конечно, используются эти образы, но на самом деле рай – это состояние души, которое с Богом. И Господь так устроил душу человека, что она является бездной. То есть наша душа, она не имеет дна, она бездонна. Потому что Господь нашу душу создал для себя. И главная цель, которую нужно найти, до которой нужно досверлиться вот этим буром внутрь себя, это Царствие Божие, которое нужно внутри себя раскрыть. Раскрыть и принять туда Царя Небесного, Духа Святаго Утешителя. И все обстоятельства жизни Господь к этому направляет. Скорби, они бурят нашу душу, такую цементно-железобетонную. Молитва, личный подвиг и поиск, он тоже внутрь туда вбуривает. И прочие-прочие, все обстоятельства, они как возможность углубиться внутрь себя. Или возможность, наоборот, отвлечься от этого труда, углубления в себя. Возможность прожить жизнь, ну, как попрыгунья стрекоза, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, а уже пришло время отдавать ответ о том, как она прожила свою жизнь. Вот. И я хотел бы вам сегодня рассказать одну историю, которая случилась с одним из наших добровольцев. Ну, не рассказать, а она уже рассказана, я ее просто прочитаю. Вот. С одним добровольцем, Евгением Токаревым, который несколько лет назад пришел в направление бездомных, и там встретился и с нами, и со своей супругой, потом как-то у них организовалась семья. Потом как-то эта семья не смогла существовать, но по причине того, что оба были не готовы к этому, ну и как-то не на том строили. Вот. А где-то месяц назад Евгения отпевали. Вот. То есть он умер. Умер.
Молодой.
Ну, молодой.
28 лет.
Неправильной смертью. То есть умер от, ну, не знаю от чего, ну, в общем, скорее всего, от наркотиков. Ну или от каких-то вот таких вещей. Вот, его брат Володя, он на отпевании как раз это слово сказал, которое я хочу вам прочитать. Потому что оно очень важно, это тоже про выбор и про каждого из нас, потому что вот этим путем, которым он шел, идет каждый из нас. И на этом пути или мы укрепляемся, или успокаиваемся и, развлекаясь, отпадаем. Зачем не оставляешь пути развращенного? Зачем медлишь в скверне греховной? Зачем лежишь и вянешь в унынии расслаблении твоей души? Решись на покаяние. Решись на оставление греха, отторгни от него сердце, которое природнилось, как бы приросло к греху, нуждается быть оторванным или отсеченным от него. Подвиг покаяния тягостен и труден для незринувшегося в смертные грехи, плотское жительство и мудрование, для стяжавшего греховные навыки. Этот подвиг назвали отцы кровопролитием и, приглашая к нему, произнесли изречение по наружности жесткое: «Отдай кровь и прими дух». Верное слово, слово, объясняющее сущность дела. Плоть и кровь Царствие Божие наследовать не могут. И тление нетление не наследует. Желающие усвоиться Христу непременно должны распять плоть со страстьми и похотьми. Не ужаснись подвига многотрудного. Сколько труден он, столько вожделенен он и усладителен. Сколько труден он, настолько плодоносен. Подвиг равнозначно подвигу мученическому. Венец подвига – спасение, венец подвига – блаженство, вечное в обителях рая. Венец подвига – совлечение с себя естества падшего, обновление естества, вознесение его на высоту, неизмеримую соединением естества человеческого с естеством Бога. Бог бесконечно благ им и бесконечно могуществен. Приступи в сокрушении духа всеблагому и вездесущему. Обнажи перед ним твою язву, принеси сознание в согрешении, прося прощения, исцеления и получи их. При покаянии твоем употребляй выражения, употребляемые как так успешно падшим царственным пророком. «Помилуй меня, Боже, — говорил он, — по велице милости твоей, ни по какой другой причине, и по множеству щедрот твоих, ни по какой другой причине очисти беззаконие мое». Все просившие так получили, отказа не было никому. Для отсрочки покаяния, для сомнения, колебания нет повода. Страшит меня твое пребывание во грехе более, нежели впадение в грех. Страшит меня не раскаяние более, нежели преткновение. Боюсь, чтобы смерть не застала тебя в беззакониях, не восхитила из среды их, не поставила внезапно на суд Божий. Святитель Игнатий Брянчанинов, «Плач инока». Считаю себя должником пред братьями нашими. Во время их земной жизни я не смог их уговорить и убедить, что единственной возможностью для них быть и жить – это жить со Христом, следовать за Христом по всем правилам христианской жизни. Другой возможности для них во время земной жизни было не дано. Сегодня совершается отпевание братьев, а для кого-то детей, для кого-то друзей – Евгения и Дениса. Событие это пригорькое, событие прискорбное. Прискорбно оно потому, что мы с вами видим не торжество православия, мы с вами видим не плоды благочестия, мы с вами видим не пшеницу созревшую и Господом собранную. Нашему зрелищу представляется картина трагичная. Братья наши в рассвете лет лежат в гробах, изуродованные грехом, убитые сатаной. Так промыслом Божиим сложилось, что судьба этих ребят пересекалась с моей. И когда буду говорить об одном из них, тоже будет относиться и к другому. Более 6 лет назад, весной 2008 года, и Женя, и Денис, каждый порознь, каждый в своих бедах, пришли в храм. Здесь стоит остановиться и сказать, что вот это событие, смерть, по словам их родных, должно было случиться намного раньше. Но случилось труднообъяснимое, что может совершить только милосердный Господь. Непостижимыми судьбами Божьими им предоставился уникальнейший шанс. Шанс, который дается на этой земле совсем немногим. Они получили возможность новой жизни, жизни по вере. Они узнали, что есть Бог, Творец и Создатель всего. Узнали, что жизнь земная есть бесценный дар, и что у жизни на земле есть огромнейший смысл и предназначение. Открылась им новая жизнь, жизнь с Богом, целью которой является борьба за спасение собственной бессмертной души для Царства Небесного в вечности, общего предназначения всем человеку. Как же мы стали далеки от назначенного нам Царствия Божьего? Ребята наши были верующими, и верующими по-настоящему. Конечно же, видеть их в таком состоянии было большим утешением. Видеть их чуждыми миру, умиротворенными, с молитвенными светлыми лицами, которые могут быть такими только от благодати Божией. Ребят коснулась благодать Божия, и это было очевидно. Как же так случилось, что несмотря на все их знания и попытки жизни христианской, жизнь их закончилась так трагично? Братья и сестры, мы не должны с вами забывать, что земная жизнь – это борьба за вечность, что во время земной жизни решается наша вечная участь, что нашему спасению есть злые и страшные сопротивники, люто ненавидящие нас, целью которых погубить нас и обречь на вечное мучение в аду. Во время земной жизни идет священная война за спасение бессмертной души человека. Война – священие всех вместе взятых войн земных. И победить в этой борьбе возможно только с помощью Божией. Забыть об этом означает погибнуть. Трагедия наших ребят в этом и состояла, что они стали забывать об этой борьбе и о том, какой образ жизни они должны проводить, чтобы не быть уловленными кознями бесовскими. Конечно же, это происходило не без участия злых сил, этих убийц человека, от начала и до ныне. Давайте рассмотрим и разберемся в этой тайне, как же мы становимся жертвами супостатов на примере наших братьев. Получив бесценный дар, новую жизнь, наша задача как можно крепче, вцепившись в него, сохранить его и приумножить. Нельзя нам забывать об этом. Забыть о нем равноценно потерять, а значит погибнуть. Мы не должны забывать о том, какой была наша жизнь до прихода к вере. Наша жизнь должна быть наполнена смиренными помышлениями о нашем прошлом и настоящем. И нам надо помнить, без Бога мы ничто. Забвение – это равноценно смерти. Таковы законы и правила духовной жизни. Так как же все-таки случилась погибель наших братьев? Отвечаю, у бесов есть доступ к человеку. И зацепить они могут нас за страсти, которые живут в нас. Они есть семена, посеянные сатаной. И главная цель труда христианского состоит в борьбе с этими страстями, через которые и губит нас враг рода человеческого. Приходим мы в храм, уже взрастив в себе настоящих исполинов во всех восьми страстях. И по-другому уже редко бывает в наше время. Унаследовав страсти от своих родителей, нередко унаследовав от них и исполинов, мы, проживая годы своей вне спасительной православной веры, развиваем в себе все страсти максимально в погоне за земным счастьем, которое активно пропагандируется сейчас везде. В современном понимании земное счастье – это максимальное удовлетворение своих страстей. Но придя в церковь и узнав правду, в том числе и о страстях, мы должны взять на себя наиважнейший труд – борьбу со страстями. Такую же борьбу вели Женя с Денисом и поначалу преуспевали. Поскольку многие грехи прекратили, создавалась некая видимость благополучия. Но борьба со страстями, учат отцы церкви, должна продолжаться до конца. Сатана же и помощники его не перестают злоухищрениями своими искать доступ к человеку. Главная же страсть, через которую бесы получают власть над человеком – гордость, твердыня сатанинская. Через нее грех вошел в мир. Каждому христианину не обойти борьбы с гордостью и или победить ее с Божьей помощью, смирением и смиренномудрием, или быть побежденным. В какой-то момент в ребятах, у каждого в своем и порознь, стали заметны некоторые наклонности к расслаблению. Какие-то дела, которые вроде как и не нужны совсем, какие-то желания, без которых также можно было бы благополучно прожить. Не должны мы забывать о своих смертельных болезнях, ведь враг только этого и ждет. И на заботливое предостережение вдруг слышится ответ, из которого можно с горестью судить о забвении человеком своей болезни страсти, о забвении богоугодного и спасительного недоверия самому себе. На повторное предостережение, обличение об опасности пребывания в таком состоянии снова звучит ответ «Да не будет уже со мной такого». Это-то и нужно врагу. Так действует в нас гордость, самонадеянностью, забвением своих насущных трудов, и падение уже не за горами. И, конечно же, бесы таких ошибок не прощают. Помочь здесь может брату ближний, друг, но, увы, тот уже его не слушает. Гордость укрепляется. Братья наши начинают томиться от того, что нужно советоваться, слушаться. Нельзя делать то, что хочется. Горестное состояние, предтеча падения. Уговоры и убеждения бесполезны. Еще по привычке ходят в храм, еще выполняют положенные работы, но внутри жизнь братьев уже не имеет прежнего света. Там поселилось неудовлетворение и мрачное недовольство. Уже появляется и укрепляется помысл лукавый и гордый. Зачем мне нужен брат? Я и сам прекрасно смогу жить без него. Буду продолжать и в храм ходить, убеждает себя несчастный. Все будет нормально. К прежней греховной жизни я уже никогда не вернусь. думает незаметно обольщенный сатаною, выводимый из спасительного покрова Божия, в котором был рожден, и только в котором теплилась и могла бы жизнь быть христианская. «Сам буду жить», думали каждый одинаково, но порознь и в разное время наши братья. «Сам» – страшное и гордостное помрачение, посеянное и взросшее в сердце человека от духа лукавого. Братья и сестры, сам никто и никогда, ни в прошлые века, ни тем более в наш век, жить по вере не мог и не сможет. Всегда в церкви были пастыри, духовники, учителя, которые научали и в дальнейшем и окормляли народ христианский. Сам – это страшный самообман, цена которого – вечная гибель. Невольно вспоминается тот, кто первым употребил это зловещее выражение – бывший верховный архангел Деница. В тот момент, как только решил он, что сам, как Бог, зачем ему Бог, он из светлого ангела превратился в темного и мрачного падшего духа. Потеряв всю славу, данную ему Богом, не спал с небес. Абсолютно точно, когда мы подражаем сатане и в душе нашей поселяется гордое «сам», то благодать Божия оставляет несчастного, и он становится добычей злых духов. Братья и сестры, давайте с вами зададимся вопросом, хотели ли братья наши вот так окончить свою земную жизнь? Конечно же нет. Как же случилась трагедия? Чего же хотели наши братья? Вдруг в какой-то момент они, усвоив себе ложное настроение о возможности для них самостоятельной церковной жизни, захотели вполне безобидных для современного мира вещей. Один захотел съездить поиграть в футбол с друзьями детства, другой захотел встретиться с одноклассниками, вдруг вспомнил, что давно не виделся и соскучился, а еще оба захотели подружиться с девушками, посчитав себя уже готовыми к таким отношениям. Абсолютно точно, что дела и поступки, безобидные для мира, в духовной жизни могут оказаться смертельными. Сначала для души, а потом уже и для тела. Для бесов это дело техники. Сегодняшний пример для нас и показателен, и поучителен. Рассмотрим еще одно смертельное орудие гордости – своеволие. Отцы церкви назвали исполнение своих желаний и хотений для человека гибелью, так как через исполнение своей воли человек, сам того не понимая, исполняет волю бесов. Один великий отец церкви сказал, что не знает иного падения для христианина, как последовать своей воле. Настолько велико наше падение рабства злым духом, что исполнение своей воли является для души человека смертельным. И мы должны, изучая веру, знать об этом. При помощи духовных упражнений, отсечением исполнения своей воли, мы должны умертвлять ее. Жизнь для христианина – это жизнь по Евангелию. Воистину, такую жизнь можно назвать рождением, новую жизнью, жизнью по святым евангельским заповедям. Мы сейчас с вами говорим не о невозможных для нас вещах, а о единственных для нас насущных. Разве может кто-то из нас сказать, что меня эти вопросы не касаются? Или, скажем, как скажет кто-то, я интеллигентная женщина, и делать такие дела, от которых погибли эти люди, не буду. Но смерть души наступает не от алкоголя или наркотиков, а от исполнения своей воли. И здесь нет никакой разницы между тем, в каком возрасте и при каких обстоятельствах застанет нас смерть. Ничем не лучше умереть в преклонном возрасте, всю жизнь исполняя свою волю, между тем считая себя христианкой. Давайте попытаемся посмотреть, как же жить, чтобы не исполнять свою волю гибельную, а жить по Божьей воле спасительной. Приходя к вере, мы узнаем, что для нашей развращенной и убитой грехом воли дано лекарство – жизнь по Евангелию. Это значит, что все наши поступки и дела должны сверяться по евангельским заповедям. Это значит, что научаясь жить духовную жизнь и ведя борьбу со страстями, мы крайне недоверчиво и осторожно должны относиться ко всему, что исходит от нас. Должны тщательно проверять все, что исходит от нашей воли. По этому признаку можем понимать, что если это мое желание или хотение, если оно не входит в круг моих прямых и оговоренных обязанностей, то значит велика вероятность, что мое желание исходит от бесов. Приведенные выше примеры наглядно показывают, как через исполнение своей воли, своих желаний, на самом деле братья оказались уловленными бесами, и те свою добычу уже не упустили, довели дело до логической развязки, погубили ребят. 6,5 лет назад, весной 2008 года, Евгений и Денис, обратившись за помощью, оказались в моем доме. По благословению настоятеля моей задачей было помочь им, научить их жить по вере. Денис пробыл с нами недолго, около 2-3 месяцев, и пропал. Евгений же прожил сначала у меня, затем в храме около 2 лет, затем же, к сожалению, покинул храм. Больше эти ребята друг с другом не встречались. 1,5 года назад Господь дал им еще одну возможность. Денис освободился из колонии и вернулся в храм. Идти ему было некуда, принять его могли только здесь. Я взял его жить к себе, понимая, что это единственная возможность помочь ему выжить. Евгений же, изрядно потрепанный, побитый жизнью, также вернулся в храм, но проживал в деревне в православной общине. Увы, увы, ребят хватило ровно на год. И тот, и другой покинули храм, мирская жизнь перетянула. Десятки, сотни раз я предупреждал их, что для них невозможна жизнь в миру. Погибните смертью лютую. Что и случилось. А прошло-то всего полгода после их ухода. Удивительно, но в морг их привезли с разных сторон одновременно. В списках так и значились, один за другим. Вот так встретились наши братья, и в храм теперь вернулись одновременно, и в гробах. Братья и сестры, давайте из закончившейся трагично ситуации извлечем для своей жизни большой урок. Нельзя, никак нельзя нам проводить свою жизнь в беспечности и забвении. Никак нельзя нам, получив удивительнейший дар, возможности прожить жизнь земную в трудах ко спасению, потерять его. Божие долготерпение не бесконечно, а лютость врага рода человеческого многократно доказана. Братья и сестры, нисколько не будем с вами сомневаться в безграничном милосердии Божьем и по отношению к ребятам нашим. Бог знает, как из любой, даже на внешний вид, самой, как нам кажется, безвыходной проигрышной ситуации извлечь добро и благо. В данном же случае и мы можем сослужить братьям нашим, получив урок из ошибок, совершенных ими, и не повторить их пути. Брат Евгений Дениса, Владимир. Аминь. Да. Ну вот, что... Ну так кажется, что какие-то вот вещи происходят, что они где-то вот не для нас, не про нас, а они вот здесь как раз рядом. И что это ребята, которые, ну, были между нами, также когда-то Евгений приходил на собрание, и вот уже он в ином мире, и совсем не по-христиански в этот мир перешел. А тоже, наверное, много чего хотелось, а много мечталось, думалось. 28 лет — это еще даже только начало, еще заря молодости. Вот, и уже жизни нет. Поэтому очень хочется, чтобы как-то услышали вот эти слова и до глубины души осознали, какой драгоценный дар внутри нас находится, наша бессмертная душа, что за этой душой идет постоянная, непрестанная охота. И что враг, он очень умный, очень хитрый, очень коварный и очень опытный в погублении. И что жизнь христианская — это не только и не столько даже, ну, просто выполнение внешних привычных действий, как то хождение в храм и там, чтение молитвенных текстов и так далее. Что жизнь, она происходит внутри сердца. Внутри нас дьявол с Богом борется. И поле битвы – наша душа. А в этой душе не может быть проигрыша, в этой битве. Потому что это, ну, это вечная погибель. И вот каждый, он должен как-то очень внимательно относиться, изучать эту невидимую духовную брань и приобретать опыт. Опыт войны и победы ради своей бессмертной души. Вот, поэтому будем внимательны, дорогие мои. Вот.
Спасибо. Хорошо.
Вопросы какие-то есть вот по тому, что мы сейчас обсудили?
Отец Евгений, вот часто с неверными, ну, с теми, кто не хочет в храм ходить, почему не ходите? А у меня Бог в душе. Как это вот соотносится с тем, что Царство Божие внутри вас есть?
Да никак не соотносится.
Ну, потому вот как что... аргументировать человеку, как это надо сказать?
Потому что если Бог в душе у человека, то это не может быть незаметно. У Серафима Саровского, у Яны Крестьянкина, у них Бог был в душе. Это было очень видно. То есть достаточно было посмотреть, как может быть в душе Бог, если человек «Отче наш» не знает. Всегда можно попросить: «Отче наш, прочитай и напомните, пожалуйста, первую заповедь закона Божьего». Если человек начнет, ну потому что христианин, он никогда не так дерзко и нагло не скажет, потому что христианин, он со смирением, он как может быть Бог в моей мерзкой душе? У христианина, у него какой-то скромный к этому подход, а люди, ну такие самоуверенные и напыщенные в себе, они так откровенно заявляют, что Бог, ну, как творец вселенной, души. Всегда можно спросить, немножко его так осадив, а назовите первую заповедь. А если человек не знает элементарных вещей, которые Бог открыл, ну, это просто пустобрехство, пустословие. И за этими словами ничего не стоит. Как может быть Бог в душе у человека, который живет в гражданском браке, например? Это просто невозможно по определению. Ну и так далее. Как может Бог в душе у человека, который не причащается? Так не бывает. Поэтому, ну, для себя просто надо сделать вывод, что человек не знает, о чем говорит. Он просто нашел какие-то красивые слова, какой-то шаблон, который вот в миру штампует в сознание, что Бог у тебя в душе, зачем тебе церковь? Это же такое, да, что зачем мне нужно жить жизнью, когда Бог у меня и так в душе? А с чего ты взял, что он у тебя в душе? А может, его там никогда и не было? Что ты сделал, чтобы он у тебя был в душе? Вот. Ну, тут просто не надо ввязываться, просто для себя сделать вывод, попытаться человеку шаг сделать навстречу, руку ему протянуть. Если он, а они сразу обычно в стойку встают, чтобы не надо меня учить, я все сам знаю. И не трогайте. Ну, а гордым Бог противится, бесполезно что-то говорить. Поклониться и отойти в сторону. Ну что, дорогие мои, давайте мы сейчас познакомимся с нами, с нашими. Сколько времени-то?
Половина второго. Угу. Можно потом познакомиться.
Ага. Тогда я сейчас вас оставлю на полчасика. Полина пока расскажет о новостях. Посмотрите сюжетики. А потом знакомство, я вернусь.